Редакционная статья составителя антологии «Строфы века» Евгения Евтушенко «Русская статуя свободы. Поэзия». Поэт-эмигрант Георгий Иванов, вглядываясь сквозь окна пассажирских кафе, вставшую такой далекой родину, все-таки высказал надежду, что там есть люди, с которыми можно найти общий язык. «Нет в России даже дорогих могил, может быть и были, только я забыл. Нету Петербурга, Киева, Москвы, может быть и были, да забыл, увы. Ни границ не знаю, ни морей, ни рек. Знаю, там остался русский человек. Русский он по сердцу, русский по уму. Если я с ним встречусь, я его пойму. Сразу, с полуслова. И тогда начну различать в тумане и его страну». Георгия Иванова я не встретил, но в 1961 году в Париже я познакомился с одним из законодателей литературной моды в парижской эмиграции Георгием Адамовичем. В знаменитом кафе «Куполь» по одну сторону стола сидел крошечный кукольный петербуржец с тоненькой ниточкой безукоризненного пробора, рафинированный эстет-классицист, читавший когда-то стихи на одной сцене с Блоком, а по другую — не говорящий ни на одном иностранном языке, не знающий, как надо есть устрицы, слыхом не слыхивавший о запрещенных в СССР Бердяеве, Розанове, Флоренском, Федорове, пестро одетый в стиле какого-нибудь американского исполнителя рок-н-ролла, трудновообразимый для старого петербуржца поэт со станции «Зима», который когда-то вместе с другими октябрятами пел в детском саду, с песнями борясь и побеждая, «Наш народ за Сталиным идет». Встреча двух совсем разных воспитаний, двух Россий. Могли ли мы понять друг друга? Мы смогли. Наши родины разные. Россия Адамовича ушла под воду во время ледохода революции, как Атлантида, и только колокола ее затопленных церквей печально позванивали под водой. Моя родина, будущая Атлантида с красными флагами, лозунгами пятилетку в 4 года, с памятниками Павлику Морозову, с мавзолеем, где лежал набальзамированный обожествляемый человек, развязавший гражданскую войну, в результате которой более 2 миллионов русских, в том числе и Адамович, оказались в эмиграции. Была страной для Адамовича почти иностранной. Как же мы все-таки поняли друг друга, сблизились, начали переписываться? Что нас соединило? Та общая духовная родина, которая оставалась неизменной, несмотря на все историческое безумие, разделившее нас. Русская поэзия. Нас не спасает крест одиночеств, дух несвободы непобедим. Георгий Викторович Адамович, а вы свободны, когда один? Мы, двое русских, о чем попало, болтали с вами в кафе «Куполь». Но в петербуржце вдруг проступала боль крепостная, такая боль. И, может, в этом свобода наша, что мы в неволе, как ни грусти, и нас не минет любая чаша, пусть чаша с ядом в руке Руси. Георгий Викторович Адамович, мы уродились в такой стране, где тягу к бегству не остановишь, но приползаем хотя бы во сне. Нас раскидало, как в море льдины, расколошматило, но не разбив. Культура русская всегда едина и лишь испытывается на разрыв. Тогда-то и возникла мысль составить эту антологию, собрать воедино все кусочки русского национального духа, чье лучшее воплощение — наша поэзия, собрать ее по обломкам, по крупицам, по крошкам, зашвырнутым ветрами истории в сибирские лагеря, в дома престарелых во Франции, в семейные архивы, в следственные дела КГБ. Этот замысел был так же нелегок, как попытка заново слепить воедино прекрасную статую, когда-то раздробленную варварами от зависти к ее совершенной красоте. В США воздвигнута статуя свободы, которую собрали по частям, привезенным из Франции. В нашей стране многовековой несвободы, единственная статуя свободы — русская поэзия. У нашего народа на 70 лет отобрали историю его собственной поэзии, лишив его возможности читать тех поэтов, которые эмигрировали или были перемолоты гигантскими челюстями ГУЛАГа. В антологии Ежова и Шамурина еще можно было найти стихи расстрелянного большевиками Гумилева, но широко печатать его у нас стали только через 60 лет. Подобная же участь постигла и многих других поэтов, жертв диктатуры. Не только они сами, но их стихи тоже были изъяты из жизни. На Западе происходило обратное. Главное внимание прессы, преподавателей словистики было обращено на запрещаемую в СССР литературу, а литература, печатаемая, как бы заранее подозревалась в приспособленничестве, в бездарности. Нобелевский комитет соизволил заметить существование Пастернака, только когда он стал политической жертвой скандала с доктором Живаго. А ведь Пастернак был великим поэтом еще в 20-е годы. Западные газеты наперебой писали о Твардовском как о редакторе «Нового мира», но не нашлось ни одного издателя, который напечатал бы на английском его классическую поэму «Василий Теркин», приведшую в восхищение даже такого антисоветского писателя, как нобелевский лауреат Иван Бунин. Но разве по-настоящему перевели на английский стихи самого Бунина, хотя бы в благодарность за его классический перевод на русский язык «Гаяваты»? Думаю, что самым гениальным поэтом, жившим в Париже в 20-е и 30-е годы, была Марина Цветаева, а Ходосевич и Георгий Иванов были ничуть не менее талантливы, чем Аргагон и Поль Элюар, но их тогда никто не думал переводить на французский. Выдающийся поэт второй волны эмиграции Иван Елагин полжизни отдал американским студентам в Петербурге, героически перевел гигантскую поэму Беннета «Тело Джона Брауна», а сам умер даже без тонюсенькой книжки на английском. Многие талантливые поэты-мигранты оказались вычеркнуты из литературы на родине по политическим причинам и одновременно из переводной литературы на Западе по причинам равнодушия. Еще в ранних 60-х, когда я побывал в США, Канаде, Австралии, многие студенты и профессора-слависты и просто читатели жаловались, что не существует ни одной представительной антологии русской поэзии XX века на английском языке. Но такой антологии не было не только на Западе, но и в СССР. Поэзия тоже стала жертвой холодной войны, ибо отношение к ней по обе стороны железного занавеса было преступно политизировано. В западной антологии почти не включались так называемые «красные поэты», а в советские антологии не включались так называемые «белые поэты» или даже «недостаточно красные», и тем более «диссиденты». В такой искусственной политизации точки зрения на поэзию некрасивую роль сыграли не только идеологи, но и сами поэты. Апрель 1994 года. Редакционную статью Евгения Евтушенко к третьему разделу антологии «Строфы века. Дети железного занавеса» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.